программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Дилетанты.
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Евгений Бунтман. И в прошлой программе говорили про Тараса Бульбу и реальных персонажей, реальные события, реальную Украину. Сегодня будем говорить про воображаемого Тараса Бульбу, про персонажа и про его создателя Гоголя, и про украинские мотивы вообще в целом у Гоголя. Что такое Украина у Гоголя и какой он ее нам показал, читателю. О чем мы точно будем говорить, о многом, о чем точно не будем говорить, это о том, русский писатель Гоголь или украинский, оставим городам греческим спорить за Гомера, будем говорить о реальных событиях и о историко-литературном контексте. У нас в гостях Екатерина Дмитриева, филолог, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН и член академической группы по изданию полного собрания сочинений писем Гоголя. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с самого начала, как Гоголь выходит с вечерами на хуторе близ Диканьки к литературному обществу и к русскому читателю. Почему такой успех? И каков вообще контекст исторический, общественный, литературный появления произведения, ряда произведений, рассказов про Украину?
Да, но здесь, наверное, надо начинать то, что называется опова, с яйцледы, то есть с рождения Гоголя. Но я думаю, что наши слушатели все это знают, но тем не менее я не могу не напомнить, что Гоголь, который родился в 1809 году, родился он в селе Великие Сороченцы Миргородского уезда Полтавской губернии. То есть это вот то, что называется Малороссия. И в наше литературное сознание он, конечно, войдет с первым циклом «Вечера на хуторе близ Диканьки», который на самом деле как раз, в общем, открывает во многом украинскую тему, я чуть позже об этом скажу, в русской литературе. Но что тут важно? Вы помните, что первая повесть цикла «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — это «Сороченская ярмарка». Сороченцы — это село, которое находилось в непосредственной близи от Васильевки, имения родителей Гоголя. Опять-таки напоминаю, отец его, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. Кстати, тоже вот хочу подчеркнуть, что настоящая ведь фамилия Гоголя не Гоголь, а Гоголь-Яновский. То есть здесь такая смесь украинской и польской фамилии, что очень важно. Потом, правда, Гоголь отбросил, точнее, даже отбросил не он, отбросил еще до него его отец. Но, тем не менее, вот это существенно. Сам отец служил когда-то при малороссийском почтамте, потом он женится, такая романтическая история, на Марии Ивановне Косеровской, которой в момент замужества 14 лет, она еще играет в куклы. Но это как раз на самом деле не очень играет на нашу тему. А вот что очень важно, что я вам сказала, что рядом с Васильевкой находились сороченцы, но рядом с Васильевкой находилась и Диканька. Еще один опус первого прозаического цикла, который, значит, перед Рождеством будет осмыслен Гоголем почти как центр вселенной. И вообще вот эти все места были овеяны различными преданиями. Тут и сорочка якобы казненного, то есть не якобы, якобы сорочка казненного Кочубея, дуб, у которого тоже якобы происходили свидания гетмана Мазепы и Матрёны, ну и так далее. И такой могущественный родственник Гоголя, у которого, собственно говоря, отец служил практически секретарем Трощинский, известный екатеринский, вельможа екатерининского времени. И что тут важно, что как раз у Трощинского сохранилась библиотека, и по ней можно было создать круг чтения молодого Гоголя. Потом Гоголь учится в Нежинской гимназии, когда он немножко вырастает, он учится в Нежинской гимназии высших наук и интересуется азовскими комедиями, что я еще не сказала, что отец, помимо того, что он был чиновником, он был секретарем, но он еще и был очень талантливым драматургом. К сожалению, осталась только сохранилась одна его пьеса, а вторая существует в пересказе. Вот, так что на самом деле Украина это, конечно, то, точнее Малороссия, правильно говорите, для того времени. Малороссия это для Гоголя вот то место, где он вырос, где он впитал первые и литературные, и просто жизненные впечатления. И потом, когда он в 1929 году приезжает в Петербург, то он на самом деле открывает, что всех интересует малороссийская тема.
А почему она интересует?
Да, может быть, я слишком долго говорю, поэтому я сейчас останавливаюсь, если у вас
Да, почему? Да. Почему интересует малороссийская тема? Почему интересует эта культура другая, южная? Это дань романтизму, дань интересу к другой народной культуре?
Вы знаете, тут очень много, на самом деле, причин. С одной стороны, малороссийская тема интересует уже с конца XVIII века. Мы же помним, что Екатерина отправилась в путешествие в Малороссию, которая тогда получила с ее или с ее приближенных легкой руки название «Малороссийская Авзония». То есть фактически Украина – это для России то же, что Италия. Вот как в Италию стремились европейцы, ну, кстати, не только европейцы, но и русские, так в Малороссию стремятся, поскольку это вот какая страна, которая, с одной стороны, ассоциируется с… считается… как бы прародиной славянства. С другой стороны, это все-таки экзотика. И экзотика в это время начинает привлекать. Вот вы правильно совершенно сказали, что на самом-то деле мы ведь помним, что туризм – это же явление довольно позднего времени, он как раз появляется в эпоху романтизма. И вот этот туризм, который заставляет отправляться в другие края, открывать другие края, он как раз тоже очень в большой степени стимулирует интерес к Украине. Ну и потом, на самом-то деле, ведь среди русских литераторов было очень много выходцев из Малороссии. Другое дело, что не все на этом как-то делали на это ставку. Но, наверное, вот самый близкий как бы по духу, хотя и в достаточной степени отличный, это Арест Сомов.
Ну вот Гоголь, понятно, что Гоголю близка Украина, Гоголю близки и легенды, и мифология, и история украинская, но есть и определенные, ну, как бы сейчас сказали, общественный запрос, да, интерес к теме. И сразу был успех. Ну, понятно, что Гоголь начинал свою литературную карьеру с довольно ощутимого провала, и поставить именно на украинскую тему, наверное, было рискованно.
Нет, не очень рискованно, наоборот. Это был его шанс. И он это очень быстро понял, потому что сохранилось, по счастью, довольно много писем Гоголя матери, сестрам, где вот он просто с такой маниакальной настойчивостью просит прислать ему сведения об Украине, о Малороссии. Как одеваются, как одевались и как одеваются в Малороссии, какие поверья существуют, какие приметы существуют. Ну, в общем, огромное количество всяких сведений, которые мы действительно посылали, причем он даже просит не только сообщать то, что знает, но еще и собирать. То есть это начинается, вот он, в общем-то, инициирует такую собирательскую деятельность. И потом очень многое он заносит, у него тогда появляется его первая записная книга, которая носит такое симптоматичное название «Книга всякой всячины». И, кстати, безумно интересная книга, и вот туда он заносит все эти сведения. А вообще, вот просто отвечая, Евгений, на ваш вопрос, я могу процитировать, допустим, критика Надеждина, это издатель журнала «Телескоп», в общем, известный критик того времени, который уже в 1931 году, то есть это еще не вышел первый том, первая книга «Вечером на охоте или Близдиканьке», он пишет, кто не знает, по крайней мере, понаслышке, что наша Украина имеет в своей физиономии много любопытного, интересного, поэтического, какое-то тайное согласие признает ее славянской Авзонией и предчувствует в ней обильную жатву для вдохновения. Вот, пожалуйста.
Ну, то есть такой запрос сформирован. А вот насколько Гоголь ориентировался на какие-то общие европейские, может быть, тенденции. То есть, ну, можно предположить, что для русского литературного общества Украина, Малороссия тоже, что, не знаю, там, для английского читателя Шотландии Вальтера Скотта или для французского Корсика в Мато Фальконе у Мериме. Насколько здесь есть какой-то общий контекст?
Да, вот вы очень точно назвали как параллель Шотландии, потому что на самом деле вот парадокс заключается в том, и это еще отчасти ответ на ваш вопрос, как восприняли книгу «Вечеру на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Ну вот известен отзыв Пушкина, точнее так, даже отзыв Пушкина в ответ на то, как Гоголь ему рассказал, а он забирал верстку книги в типографии в Павловске, и когда он зашел, то наборщики начали смеяться и фыркать. Он спросил, почему. Они сказали, больно смешно. И когда Гоголь рассказал об этом Пушкину, то Пушкин сказал, что вот это на самом деле великая слава, что этому, ну, я перефразирую, это не точная цитата, что этому и Мольер мог бы позавидовать, и много кто другой. Это с одной стороны. А с другой стороны была же и очень жесткая критика. И в частности, и здесь мы возвращаемся к Шотландии и к великому шотландцу Вальтеру Скотту. Гоголя упрекали в том, что он играет, что он мимикрирует под Вальтера Скотта, что он хочет притвориться Вальтером Скоттом, не будучи им на самом деле. Вот. Но, в принципе, действительно, как бы Вальтер Скотт – это один из вот таких образцов обращения к истории, к национальной истории, который вообще был очень важен для европейской литературы. Я уж не говорю о том, что во Франции, можно сказать, историография французская нового времени, ну, точнее, XIX века, во многом обязана Вальтеру Скотту. Но Вальтер Скотт очень был важен и для России, и вот в частности принцип, скажем, циклизации повестей, то, что мы имеем у Гоголя. Но вспомним, что мы имеем это и, скажем, у Пушкина в повестях Белкина. Угу. Это вот такой Вальтер Скоттовский прием. И вот еще к Вальтеру Скотту, конечно, абсолютно четко отсылает, помните, вот эта знаменитая фраза из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», что во все, что по ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки. То есть Диканьки – это вот как некий такой центр мироздания. Хотя Диканьки мало кто в то время знал. А у Вальтера Скотта это есть тоже вот Гандерсклей, местечко, которое тоже воспринимается как пуп земли, хотя тоже никто о нем по большому счету не знает.
Как воспринимается читателем украинская речь у Гоголя, обилие украинской речи, словечек, слов, целых фраз в обеих книгах «Вечеров на хуторе близ Диканьки», ну и потом это будет тоже и в «Миргороде».
Вы знаете, это уже на самом деле вошло, ну так сказать, в моду. Потому что были прецеденты, когда малороссы издавали. Тут, наверное, нужно пару слов сказать еще о том, что на самом какова была языковая ситуация в плане украинского языка. И, собственно говоря, почему малороссы не могли писать на украинском. При том, что вот я вам говорила, что в русской литературе с конца XVIII века целая плеяда, в общем-то, писателей, которые имеют малороссийское происхождение. Просто перечислю нескольких. Богданович, Капнист, или Капнист, Гнедич, ну, Арест, Сомов. Но они в основном приезжали, как, собственно, и Гоголь в юные годы, либо в Москву, либо в Петербург, и писали исключительно на русском языке, а украинский оставался для них языком домашнего общения, большей частью со слугами и родными, а в лучшем случае языком народных типов в комедиях. В чем была проблема? Проблема была в официальной языковой политике России в отношении украинского языка, потому что еще с XVIII века вот как раз языковая политика России была направлена на максимальное уподобление украинской орфографии русской. Это был приказ, вообще говоря, Петра I 1720 года. Приказ печатать на Украине какие-либо книги, кроме церковных. Дабы не могло, и там дальше, дабы не могло с великорусской печатью несогласие произойти. Короче говоря, литератор, который мог бы напечатать что-то на украинском языке, в общем, это делать не мог, поскольку все украинские слова по-любому должны были быть в транскрипции русской. Кстати, отсюда идет вот такое разночтение в разных редакциях, по-разному пишут одни и те же украинские слова. Но что делает Гоголь? Он все-таки использует украинский. Он использует из комедии «Гулаг Артемовского», он использует какие-то фразы из «Энеиды» Котляревского, из комедии своего отца. И таким образом он, в общем-то, в каком-то источнике я даже прочла такое смешное наименование, что «Гоголевский суржик». То есть вот такая смесь русского и украинского, за что его, кстати, тоже хулили. И даже Пушкин, в общем-то, высказал свою критику, что, дескать, язык, ну, дескать, не совсем на уровне. Но сейчас мы-то понимаем, что как раз это и составляет вот такое очарование раннего Гоголя. Вот это смешение, это и изящное использование того, что сейчас называется миноритарным языком.
Ну, то есть Гоголь фактически, ну, не то что возрождает язык, но переводит его в какое-то легальное поле. Ну, все-таки «Энеида» Котляревского – это, наверное, такой единичный случай, получается.
Ну да, потому что, по большому счету, в общем-то, начинается с кого? Начинается украинская литература на украинском языке, наверное, с «Черной рады» Кулеша, первого биографа Гоголя, сначала его адепта, а потом его, в общем-то, и хулителя, и из Шевченко. А до этого как таковых украинских писателей почти, но за очень малым исключением, не существует. Так что Гоголь действительно играет вот языками. Вы знаете, что это на самом деле очень интересно вписывается в современные проблемы. Вот помните, у французского философа Деррида, который сам еврей, выросший в Алжире, и для которого французский язык не был родным языком, но который всю свою профессиональную деятельность, тем не менее, пользовался французским языком. Вот он рассуждает об этой ситуации человека вне языка, то есть для человека, для которого ни один язык не является родным. Вот в каком-то смысле. И это, в общем, стало такой философской проблемой, которая сейчас много дебатируется и в языкознании, и философии. Вот в каком-то смысле можно сказать тоже и о Гоголе, потому что для него, в общем, получается, что и русский – это вот такой немножко приобретенный язык, но и украинский язык. Короче говоря, он играет вот на этой смеси, потом это уходит. Потом, кстати сказать, даже уже во втором издании «Вечером на хуторе близ Диканьки» исчезают, то есть он сам исправляет очень многие украинизмы и выходит на такую более усредненную литературную речь.
Екатерина Дмитриева, филолог, у нас в гостях. Говорим про Гоголя и Украину. Во второй части будем говорить подробнее уже о Тарасе Бульбе. Тарас Бульба – это тема последнего номера журнала «Дилетант». И о редакциях Тараса Бульбы, и о сложной истории Гоголя и украинской истории. Его многочисленные подходы, порой неудачное к изучению и написанию украинской истории. Это программа «Дилетанты». Мы продолжим через несколько минут.
Дилетанты.
Это программа «Дилетанты». Мы говорим про Гоголя и Украину. У нас в гостях филолог Екатерина Дмитриева, член академической группы по изданию полного собрания сочинений и писем Гоголя. И собственно, про издание мы как раз сейчас и будем говорить. Тарас Бульба, две редакции, не похожие одна на другую, с разницей в 7 лет, да, если мне не изменяет память, 1835 и 1842. Почему? Расскажите про эту историю. Почему две редакции и какую мы редакцию читаем сейчас?
Вы знаете, это как раз сейчас Вопрос, который у нас дебатируется в группе, потому что сейчас в работе второй том, а второй том — это как раз Миргород, а Миргород — это как раз Тарас Бульба. Но дело в том, что у нас идет не по порядку, по разным причинам, поэтому не потому, что это вообще второй том, вышло уже 6 томов, а в данный момент работа идет над вторым томом. Так вот, дебатируется вопрос, куда помещать. Дело в том, что по законам, по правилам, вот, или по традиции нашей русской, советской, экс-советской текстологии, необходимо выбрать вот тот текст, который считается каноническим, который потом воспроизводится в разного рода изданиях. И всегда публиковалось так, давался Миргород, то есть три повести, соответственно, «Старосветские помещики», «Вий», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Тарас Бульба». Так вот, три повести давались по редакции Миргорода, то есть с 1935 года, а «Тарас Бульба» давался вот по редакции 1942 года, то есть более поздней редакции. Вот я сейчас пытаюсь отбить, или точнее, как бы перестроить немножко, переосмыслить эту традицию и все-таки дать полностью цикл, вот как он был в 1935 году.
Чтобы понять контекст, уже... как воспринимались они целиком в 1935 году, да?
Да, как воспринимались, потому что это все-таки был цикл, и люди читали именно «Миргород» редакции 1935 года. А вот потом уже, в 1942 году, когда вышло первое собрание сочинений, ну это не собрание, это просто называлось сочинение, в Гоголе 1942 года. И вот там во втором томе как раз был Миргород, но в Миргороде уже, но это уже было не издание отдельного цикла, а это были вот повести, которые входили в цикл, ну и, соответственно, Тарас Бульба был дан в другой редакции. Но, в принципе, для Гоголя это достаточно характерно, потому что у него есть, например, другой пример, то есть не пример, а другой случай, портрет, который очень сильно изменился при переработке, как раз при подготовке сочинения 1942 года.
Я вот хотел еще раз уточнить, Екатерина Евгеньевна, вот то, что... наши дети читают в, не знаю, в каком, 7-м классе, да, они читают Тараса Бульбу, они читают в какой редакции, 42-го года или это переправленное?
42-го. Если только дитё не очень просвещенное, а точнее его родители не очень продвинутые, то он читает 42-го года.
А надо и то, и другое.
Ну, по идее, в принципе, даже вот в таких семитомных, шеститомных изданиях сочинений Гоголя, вообще говоря, публикуется и то, и другое. Но просто если другое относится куда-то в конец, то понятно, что читают то, что как бы представлено как основной текст.
Какие правки и с чем они связаны? Разница двух редакций.
Разница огромная, потому что, во-первых, Гоголь расширяет, укрупняет текст. Вот я даже посмотрела перед передачей, по моему изданию первая редакция 1935 года – это 60 страниц, а вторая редакция – это 105 страниц. То есть почти в два раза получается больше. Но дело не только в объеме. Дело в том, что меняется совершенно концепция его. И вот, как правило, говорят о том, что если первая редакция 1935 года – это все-таки в большей степени история, ну, история Запорожской сечи, естественно, история казаков, история, такая романтическая история любви, то вторая редакция – это уже такой апофеоз русской государственности. То есть меняется угол зрения. Если в 1935 году Гоголя интересует Малороссия и то, что там происходило в 17 веке, то и именно Малороссия как, вот, как, в общем-то, отдельный такой культурный ареал, то во второй редакции его интересует уже вот Русь. И поэтому я вам просто приведу один маленький пример, который я просто даже заложила себе. На самом конце правка, где-то правка у него огромная, но в данном случае правка минимальная. В ранней редакции в самом-самом финале Тарас Бульба, которого вот-вот уже должна сжечь на костре, говорит: «Прощайте, паны, браты, товарищи». Паны, браты, товарищи. То есть еще вот такой польский след тут виден в украинской. Как бы польский след в речи запорожского казака. Что делает Гоголь в поздней редакции? «Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху. Ну и таких примеров на самом деле можно найти очень много. Значит, что меняется? Вот, я очень коротко перечислю. Во-первых, появляется история возникновения казачества. Появляется, новым эпизодом является сцена избрания Кошевого. Вот эта знаменитая речь, которую, по-моему, даже в школе заучивают наизусть, речь Тараса о товариществе, это тоже появляется в 1942 году. Чтобы не утомлять, ну, поверьте, там очень много изменений, но изменения все эти носят вот такой характер как бы исторический и историосовский. То есть Гоголя уже в данном случае в большей степени интересует вообще как бы сама история как таковая. Это уже не столько беллетристический текст, нет, сколько, ну вот, немножко, если можно так сравнить, может быть, это и не надо так сравнивать, но вот как у Толстого «Война и мир», что есть история там Наташи Ростовой и всех прочих, но есть еще его размышления о том, что такое философия, что такое история, что такое философия истории.
О движении вот народов, да.
Движется и Гоголь.
Его отношение... Понятно, что Гоголь руководствуется... У него есть определенные исторические источники. Он достаточно внимателен, да, как мы знаем, к историческим источникам, к таким историко-мифологическим источникам, правда, тоже. Редакция 42-го года, она может быть связана с тем, что у него появилось в том числе и больше источников, и больше интерес к истории.
А то, что больше интерес к истории, в каком-то смысле, да, но вообще-то интерес к истории у него очень рано появляется. Ведь когда он приезжает в Петербург, то он довольно быстро, скоро, по-моему, даже уже в 31-м году, он начинает преподавать сначала в Патриотическом институте у Плетнёва историю, потом он становится профессором на какое-то недолгое время. То есть история его интересует с самого начала. Даже в Нежинской гимназии был первый его сочинение и первые его как бы такие статьи, это как раз статьи, посвященные истории. То есть историю он знает. Насчет того, насколько он точен. На самом деле Гоголь принципиально не точен. И вот за это его очень многие упрекали, потому что видели мифологизацию истории. То есть он очень много мог, не то чтобы подтасовывать, но ему важна была какая-то своя идея, своя мысль, свой создаваемый миф. Поэтому изучать историю по Гоголю, наверное, можно, но тогда с некоторыми коррективами.
Но он же и не стремился к абсолютной точности. Вот в прошлой программе мы говорили, когда про историческую часть, мы немножко говорили Гоголя, что он, возможно, намеренно в начале Тараса Бульбы не указывает год, не указывает даже годы приблизительные, когда это происходило. Хотя это потом вычисляется, да, когда это могло быть, что это 1630-е годы, конец 1630-х годов, 37-38. Но в тексте этого нет.
Но это вообще характерно для Гоголя. Он очень редко указывает даты. Даже вот, первая его повесть «Сорочинская ярмарка», дело происходило в 1800, а дальше идет отточие. Но там хотя бы что-то дано. Но при этом он все-таки дает какие-то ориентиры, по которым действительно, как вы правильно сказали, можно реконструировать хотя бы время или хотя бы возможные прототипы. То есть это у него есть. Но вот то, что им руководит в 1942 году, я думаю, что тут очень много, большую роль играет и немножко изменившееся его самосознание, потому что его уже как бы это Гоголь, простите, вот начинается вообще-то работа над второй редакцией где-то в 1939 году. Это уже Гоголь, который прошел через опыт Рима. Кстати, вот я не сказала, это очень важно, что как раз расширившаяся линия прекрасной полячки, паночки, связано во многом и с его римскими впечатлениями, и с его размышлением вот о противостоянии православия и католичества. Можно сказать, что это есть уже и в «Страшной мести», да, собственно говоря, во многих повестях «Вечера на хуторе близ Диканьки». Но здесь эта тема вот как бы становится одной из центральных. И поэтому вот тоже такая странность. С одной стороны, вроде бы он уходит вот в такую идеологию, в государственность, а с другой стороны усиливается вот, этот, вот эта тема, тема польского эстетизма или эстетики польского войска. Вы знаете, я хочу сказать, что я в прошлом году была в Кракове, и когда я увидела в музее обмундирование поляков, я много что поняла у Гоголя.
Крылатых гусар, такой, да, красоты, польских, да.
Такой красоты я нигде не видела. Никаких костюмов. То есть это действительно вот что-то такое завораживающее.
А этого конфессионального противостояния меньше в первой редакции?
Оно нет, оно, конечно, есть, но оно как-то в чуть-чуть меньше. Оно как бы так не прописано, менее детально прописано. Там, скажем, есть, конечно, вот эта сцена, когда Андрей попадает, идет в осажденный город, и когда он проходит, попадает в храм, и когда его потрясает вот эта музыка, это есть. Но во второй редакции это все более подробно, и считается, что это, в общем-то, во многом связано вот как раз с тем искусом, да не обидятся на меня некоторые наши коллеги, которые считают, что Гоголь никогда не искушался католичеством, но, тем не менее, что-то было, потому что он в это время, я имею в виду в 1938-1939 году, когда он в Риме, он общается с Волконской, которая, в общем-то, в достаточной степени была, занималась прозелитизмом, то есть она пыталась обратить немало народу в католическую веру. Ну и потом он вообще довольно много размышляет об этом, размышляет на самом деле еще и как художник, потому что католическая церковь, это известно, кстати, что в Риме он ходил в католические храмы и молился в католических храмах, что римская церковь казалась более эстетичной, то есть она давала какую-то пищу не только душе, не только духу, но еще и глазу. То есть, иными словами, чувственный момент играл большую роль. И поэтому вот то, что Андрей прельщается прекрасной полячкой, на самом деле рифмуется очень хорошо с тем, что он прельщается и католической верой одновременно. То есть вот эта чувственность, это красота, которая заставляет его предать в каком-то смысле веру.
Можно предположить, что у человека, который вырастает в, ну так, там, где вырос Гоголь, между Польшей и Россией, между католичеством и православием, тоже этот соблазн, наверное, есть постоянный.
Да, конечно, это вообще отдельный вопрос, мы просто не можем об этом сейчас говорить в силу времени, но, во-первых, униатская церковь, которая соединила в себе и католические какие-то, католическую обрядность и православную обрядность, хотя вот опять-таки, если мы внимательно читаем ту же «Страшную месть», то там не раз сказано, что униаты хуже католиков, что они большие враги, чем католики, именно в силу того, что соблазн слишком велик, кажется, что вроде не сильно отступление, но тем не менее оно есть. И, конечно, вот это именно украинское, мы возвращаемся как раз к тому, с чего начали, украинское происхождение, малороссийское происхождение Гоголя сыграло очень большую роль вот в том, что многие вещи он видел несколько иначе. Ну, вот, допустим, сейчас очень много стали говорить о барокко, о барочном стиле, который проявился у Гоголя, но мы знаем, что, вообще говоря, в Европе барокко – это 17 век, а Гоголь уж никак не 17 век, но это как раз вот влияние тоже Украины, украинских храмов, в которых мы барочные образцы видим уже в начале 19 века, ну и так далее.
Отношение Гоголя с историей. Гоголь как историк. В 1935 же году он пишет статью, издает статью «Взгляд на составление Малороссии», и Гоголь задумывает, и в письмах у него это есть, он задумывает огромную, многотомную, какой еще никогда не бывало, историю Малороссии. Почему не сложилось? И не сложилось ли? Это, я понимаю, что это может быть дурацкий вопрос, но еще в конце XIX века многие исследователи всерьез считали, что где-то утеряна эта огромная многотомная история Малороссии, и где-то она прячется, когда-нибудь исследователи ее найдут.
Ну, во-первых, у Гоголя много что не сложилось. У него ведь огромное количество замыслов, которые так и остались на стадии замыслов. А история Малороссии это все-таки требовала бы очень такую серьезную работу и даже не одного человека. Вот вы спрашивали, Евгений, о тех источниках, которыми он пользовался. Ну, это, конечно, и Бантыш-Каменский, это и история малороссийская, но это уже такой скорее литературный, художественный, простите, текст «Малороссийская деревня», учитель Нежинской гимназии Гоголя, Кулжинского. То есть можно назвать целый ряд источников. Конечно, песни. Вот песни в это время, к песням огромный интерес. И вот здесь тоже нужно сказать, что это, конечно, интерес, которым мы во многом обязаны еще и немецкому философу Гердеру, открывшему в каком-то смысле вот этот, вот эту ценность именно народного творчества для уразумения духа народа, который долгое время существовал просто как некое метафизическое понятие, а тут вот наконец был найден язык, в котором или на котором он проявился. Вот, то есть Гоголь пользовался, но опять-таки это источники, которые скорее носили художественный характер, даже если они были и, собственно, историческими, потому что если сейчас современный историк начинает читать того же Бантыша-Каменского, то он находит очень много неточностей и так далее. Поэтому, конечно, это огромный замысел, очень такой тенденциозный, колоссальный. И я думаю, что тут даже понятно, почему это невозможно было. Тем более, что Гоголь все-таки Гоголь писатель, а Гоголь, а не такой исследователь.
Но он писал ведь позже, я уже не помню кому, в письмах Гоголь говорил, что о своем разочаровании польскими, например, источниками, что все не то, все не так, какие-то они сухие, бесконечные эти источники, и гораздо больше он может почерпнуть из песен народных, из мифологии и других. При том, что у него была, например, довольно высокохудожественная летопись «Самовица», да, которая, которая сама по себе, как будто ее Гоголь написал, очень яркая такая, образная. Это какое-то разочарование было вообще в истории?
Ну, опять-таки, Гоголю было довольно сложно угодить. Это тоже, вот если мы прочитаем его статью о трех великих историках немецких XVIII века, Гердере, Шлёцере и Миллере, то видно, что он и их в достаточной степени критикует, хотя это немцы, а немцы известны своим педантизмом и своей такой дотошностью. Конечно, Гоголю еще сложно было угодить в силу того, что, с одной стороны, ему нужны были как бы точные какие-то сведения, а с другой стороны, именно точные ему в итоге оказывались и не нужны, потому что он создавал какую-то свою версию, свое видение. То есть вот на самом деле ведь можно в конечном счете такую, ну, условно говоря, создать некую историю Украины вот по гоголевским, на основе гоголевских повестей. Но это будет очень мифологизированная история.
Но очень соблазнительная, конечно, такая вот возможность создать гоголевскую историю Украины.
Ну, да, конечно.
Насколько вот эта мифологизация, мифологизированная история Украины повлияла на последующее поколение, уже когда создается украинская литература понемногу?
Ну вот как раз я упоминала Кулеша с его романом «Черная рада». В предисловие, одним из первых, который был... Ну, кстати, написан он был... Кулиш утверждал, что он был написан изначально на украинском, потом переведен на русский, но на самом деле это тоже некая мифологема, потому что то, что мы точно знаем, что он был издан на русском языке, и только позже был... Это уже 50-е годы, то есть это уже после смерти Гоголя. И потом он был переведен уже на украинский язык. Так вот, как раз Кулиш говорит, во многом упрекает Гоголя в неточностях, в том, что он исказил. Ну, он, правда, говорит о каких-то таких достаточно частных деталях. Допустим, разбирает «Вечера на хуторе близ Диканьки», говорит, что не так... не такие обряды, свадебные обряды, что это за оглашенная героиня, которая, имея в виду Параску, которая первый раз видит парубка на ярмарке и тут же с ним начинает целоваться, миловаться, что так девушки на Украине не поступают, ну и так далее. То есть, но он находит вот именно такое огромное количество нестыковок, которые его как... Вот, как он считает, специалиста по Украине и самого, и выходца с Украины, его смущают. А с ним в полемику вступает другой малорос Максимович, который наоборот доказывает, что Гоголь очень точно знал все обычаи, но просто ему это было необходимо. То есть в этом смысле говорить о том, что Гоголь задал какой-то... ну, какое-то новое направление в освоении украинской малороссийской истории, одновременно и можно и нельзя, потому что, в принципе, многие потом, вы просили не говорить о том, кто Гоголь, малороссы или русские, но многие его пытались вот как-то так осмыслить именно как малоросса, который, собственно, и заставил обратиться, всерьез обратиться к Малороссии, несмотря на то, что были и другие, но тем не менее. А другая тенденция, которая, кстати, очень усилилась на рубеже 19-20 века, особенно среди наших символистов, это осмысление вот Украины Гоголя как такой песни без слов. То есть все-таки художественного текста, но никак не сугубо исторического. А вообще, конечно, вот в этом плане, как художественный текст, он дал очень большой толчок, потому что тут можно очень долго перечислять, но вот самые такие у Белого есть, скажем, статья «Лук зеленый», само название, это прямая цитата из «Страшной мести», и там очень много переосмыслено в симфониях, переосмысляются персонажи, в частности, «Страшного колдуна», потом у Блока Катерина как вот такой образ, опять-таки «Страшной мести», образ России, ну и так далее. Тут много можно говорить об этом.
У нас осталось 2 минуты. Давайте попробуем еще одну тему коротко обсудить. Это переводы Гоголя. Но есть история с переводом Тараса Бульбы на польский язык, с изданием на польском языке были, как-то обходили Гоголя по вполне объяснимым, наверное, понятным всем причинам. Как переводили Гоголя, ну, скажем, на французский? Как переводили его, весь его украинский, русский, вот этот вот гоголевский суржик, да?
Вы знаете, что касается французского, я просто могу отослать слушателей к замечательной книге, которую нам удалось издать. Это книга французской исследовательницы Клод де Греф «Гоголь во Франции», где полностью вот вся история французских переводов, французской рецепции дана. Переводили много, на самом деле, хотя переводили по-разному. Я думаю, что самое интересное в истории перевода Гоголя – это переводы на украинский. Потому что вот на украинский тут непонятно. Многие украинцы и украинские гоголеведы говорят, что это даже не перевод, а это возвращение текста на свой родной язык. И это интересно. Но вот, к сожалению, я не владею украинским языком, несмотря на свое отчасти украинское происхождение. Вот, поэтому не могу даже судить о том, насколько вот эти переводы на украинский звучат.
Да, здесь же очень интересный вопрос, как переводить те слова, которые уже в оригинале на украинском языке. И как эту разницу переводить, да.
Потому что тогда получается, что вот эта многостильность, которая характеризует Гоголя, она уходит, уйдет. То есть даже теоретически можно себе представить, Но, тем не менее, переводы... Хотя переводы не сразу появились. Как раз на украинский довольно поздно начали переводить. Но, тем не менее, переводить сейчас активно переводят. Вот это было бы, конечно, хорошо с каким-нибудь украинским специалистом обсудить.
Да.
Хотя вполне возможно, что он что-то скажет.
Спасибо большое. Екатерина Дмитриева, доктор филологических наук, старший сотрудник ИМЛИРАН, была у нас в эфире. Это была программа «Дилетант». Я ее ведущий Евгений Бунтман. Про Тараса Бульбу сегодня говорили. Гоголя в целом, Гоголь и Украина была наша тема. Спасибо.
Дилетанты.